Серж Нанте. Канада. Полная история страны. Читает Константин Корольков. Глава первая. Канада до начала эпохи великих географических открытий. К сожалению, практически нет письменных источников по истории Канады до прибытия европейцев. Однако археологические данные проливают кое-какой свет на историю того периода. На острове Калверт в Британской Колумбии возраст следов людей составляет примерно 13 200 лет. Отпечатки принадлежали трем особям, которые, как считают ученые, были семьей. Их исследование чрезвычайно затруднительно, поскольку они находятся в приливной зоне. Тем не менее, следы являются доказательством того, что Северная Америка была впервые заселена вдоль побережья Тихого океана и задолго до появления там европейцев. На протяжении тысячелетий сложилась североамериканская раса индейцев. На западном побережье Тихого океана жили оседлые рыболовы – хайда, нутка, квакиутль, инуки и другие. В обширных канадских прериях обитали охотники за бизонами. Среди них были племена Кри, Ассинибоин и другие. На востоке и севере в канадских лесах селились лесные охотники. Наиболее известными среди них были Аджибве, Отава, Монтани, Микмаки, Биотуки. Ирокезы, вероятно, стояли на более высокой ступени развития, чем другие индейцы. Роберт Римини, американский историк. Те из древних жителей, кто добрался до Великих озер, обосновались там оседло и занялись земледелием. В восточных и юго-восточных областях они были представлены ирокезскими племенами – Махоки, Синека, Анайда, Анандага, Каюга. Ирокезы выращивали маис, бобы, тыкву, занимались охотой и торговлей, выделяясь по образу жизни и уровню своего развития среди аборигенов Северной Америки. Считается, что часть людей пришла в Канаду из Восточной Сибири через Берингов пролив. По одной из гипотез, перемещение людей в Новый Свет началось, когда они пересекли полоску земли, в то время соединявшую Сибирь и Аляску, но позднее ушедшие под воду из-за таяния ледников и ныне превратившуюся в Берингов пролив. Возможно, эти первобытные люди стремились осваивать новые территории или нуждались в источниках пищи, а может быть, они искали лучшие климатические условия или бежали от преследований. Кто знает? Роберт Римини, американский историк. Как считают ученые, этим Берингийским мостом воспользовалась для перехода в Америку другая этническая общность – протоэскимосы-алеуты. Они являлись не только охотниками, но и умелыми рыболовами. Им остались для освоения арктические и субарктические территории Северной Америки, поскольку все более южные ее земли уже заняли индейцы. Таким образом, в течение тысячелетий территория Канады была заселена людьми, которых принято называть коренными народами или первыми нациями – First Nations. Понятие «коренные народы» – это общий термин для обозначения народов, живших на данной территории ранее других, продолжающих вести традиционный образ жизни. Конституция Канады признает три группы коренных народов первых наций – индейцы, эскимосы-инуиты, заселяющие побережье и острова Ледовитого океана. В настоящее время эскимосов принято называть по их самоназванию инуитами. Метисы – потомки от браков французов и англичан с индейскими женщинами в период первоначального освоения Канады. Следует отметить, что в Канаде понятие «миноритарный народ», «миноритарный язык» используется по отношению к представителям любого народа, проживающего в меньшинстве на данной территории. Например, в некоторых провинциях французский язык является миноритарным, а в Квебеке – английский. Поэтому при описании языковой ситуации в Канаде следует придерживаться термина «языки коренных аборигенных народов» или «языки первых наций». Кстати, термин «первой нации» был введен в употребление в 1970 году, так как многие считали слово «индейцы» неполиткорректным. История индейцев до прихода европейцев в Канаду, равно как и история канадских эскимосов, инуитов, малоизвестна. Ко времени появления в Новом Свете европейцев численность коренного населения составляла ориентировочно 100 тысяч человек, при этом инуиты обитали приблизительно на одной трети северных территорий Канады, от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Все индейские племена жили родовым строем. Племена представляли собой разрозненные и крайне разобщенные народности. В ходу было множество языков и практически никаких связующих факторов. Самыми распространенными являлись алганкинские и атапасские языки. По подсчетам ученых, накануне контакта с европейцами в Северной Америке местные аборигены имели приблизительно 200 языков, которые в значительной степени отличались друг от друга. Специалисты объединили их в 14 крупных семей и вычислили примерное время распада древних языковых групп. В настоящий период на территории Канады проживают многочисленные индейские племена, говорящие на 58 языках, по другим данным, на 61 языке. Племена занимались в основном охотой и кочевали вслед за стадами оленей. Однако некоторые племена занимались земледелием и в гораздо меньшей степени зависели от окружающей природы. Это были самые развитые племена гуронов и иракезов, живших на территории, ныне входящей в штат Нью-Йорк. Гуроны и иракезы выращивали кукурузу, фасоль, тыкву, подсолнечник и табак. Также занимались охотой и войной. Иногда они строили временные поселения, где накапливали запасы продовольствия. Когда почвы истощались, они просто передвигались на другое место. Категория технических достижений аборигенов следует отнести изобретение лодки и шкур каяка, саней, табагана, собачьей упряжки и каноэ. Для охоты ими использовались лук и стрелы. Распространение получило изготовление керамической посуды. Большинство индейских племен враждовало между собой, поэтому во взаимодействии с европейцами индейцы были обречены на разобщенность и, как следствие, на отступление. Ко времени начала европейской колонизации индейская и инуитская цивилизации не вышли из рамок первобытного общества. Они выработали систему ценностей, каковыми являлись гармония с природой, экономическое внутриплеменное равенство, отсутствие стяжательства, погони за выгодой. Светлана Степановна Косихина, российский историк. Считается, что племена Ньюфаундленда, Биотуки, стали первыми племенами, вступившими в контакт с европейцами, прибывшими осваивать эти территории. И, кстати, именно отсюда пошло выражение «краснокожие», которым позже обозначали всех коренных жителей Северной Америки. Северные племена инуитов не вступали в контакт с европейцами до конца XIX – начала XX века, и они стали известны под обобщающим названием «эскимосы». Сейчас коренные народы Канады насчитывают 4 группы, так как индейцы подразделяются на статусных и нестатусных. Это разделение имеет большое значение для самих индейцев, ибо статусные индейцы имеют в полном объеме все льготы и права, предоставляемые законом об индейцах, в то время как нестатусные индейцы, не имеющие возможности подтвердить свой статус, такими правами и льготами не обладают. Статусные индейцы по федеральным и местным законам освобождены от налогов, обеспечены медицинской страховкой, медицинскими услугами, они получают субсидии на строительство и стипендии на образование. Нестатусные индейцы – это уже ассимилировавшаяся часть коренного населения, они не принадлежат ни к какому конкретному племени и живут преимущественно в городах. Статусные индейцы живут в общинах, которым выделяются земли и финансирование. Николай Борисович Вахтин, российский историк и лингвист. Согласно переписи населения 2006 года, признают себя коренным населением 1 172 790 человек, что составляет около 4% всего населения. Из этого числа 54% являются статусными индейцами, 31% – метисы, 10% – нестатусные индейцы и 5% – инуиты. Всего в Канаде насчитывается около 600 общин, большая часть которых находится в резервациях. Формально в Канаде насчитывается 2370 резерваций, занимающих площадь в 27 500 квадратных километров. При этом реально заселено менее 900 резерваций. По оценкам, численность североамериканских индейцев составляет около 700 тысяч человек. Из них в резервациях проживают 300 тысяч человек. Инуиты насчитывают 50 тысяч человек, из них в резервациях проживает всего 435 человек. Метисов – 390 тысяч человек, из них в резервациях живет 4320 человек. И что интересно, за последние годы число канадцев, считающих себя представителями коренных народов страны, значительно выросло, что свидетельствует о росте их самосознания и о престижности причисления себя к коренным народам, скорее всего, благодаря увеличивающейся системе льгот и помощи аборигенам. Глава вторая. Начало европейской колонизации. Викинги. Считается, что первыми европейцами, ступившими на канадскую землю, были викинги. Однако они не смогли колонизировать страну, прозванную ими Винландией. Викинги — это скандинавы. И прогресс кораблестроения у них сделал возможным плавание не только по Балтийскому морю, но и в водах Средиземного моря. Ходили викинги и по Северной Атлантике. В VIII веке викинги уже грабили побережье Англии, Ирландии и Франции. Потом некоторые викинги отправились искать удачи в западных морях. Они заселили Аркнейские, Шетландские, Гибридские, Фарерские острова, а также остров Мэн. Потом викинги открыли Исландию. А потом родившийся в Норвегии Эрик Рыжий, получивший такое прозвище за цвет волос и бороды, в 980-е годы закрепился еще дальше, в Гренландии. Эрик Рыжий решил отплыть на запад и добраться до земли, которую в ясную погоду можно увидеть с вершин гор Западной Исландии. Она лежала на расстоянии 280 километров от исландского берега. Согласно сагам, раньше, в 900-х годах, туда плавал норвежец Гуньбьорн Ульфсен, сын Ульфа Вороны. Якобы этот человек направлялся из Норвегии в Исландию, однако из-за шторма корабль отбросило к западу, в результате чего он и его команда увидели новую землю. Ее стали называть Гуньбьорновыми островками. Они точно не локализованы, но, по-видимому, речь в данном случае идет об одном из архипелагов к северо-востоку от Гренландии. Таким образом, Гуньбьорн Ульфсен вполне может считаться первым европейцем, увидевшим берега Америки. Когда это было, если было на самом деле? Точная дата этого события не определена. Различные источники датируют его примерно от 876 до 933 года. А вот Эрик Рыжий отплыл на запад в 982 году. Отплыл вместе с семьей, слугами и скотом. Лед помешал ему высадиться на берег, и он был вынужден обогнуть южную конечность острова, так что он высадился вместе Юлианс-Хоп, как Торг. На протяжении трех лет Эрик Рыжий не встретил на острове ни одного человека, хотя во время своих путешествий вдоль побережья он доходил до острова Диска, далеко на северо-запад от южной оконечности Гренландии. В 986 году Эрик Рыжий вернулся в Исландию и начал убеждать местных жителей переселяться на новые земли. Именно он назвал остров Гренландией. Кстати, Гренландия, Грюнланд или Грюнеланд, переводится как «зеленая земля». Относительно уместности такого названия до сих пор продолжаются споры. В настоящее время 84% поверхности Гренландии занято ледником, что ограничивает область человеческого заселения узкими прибрежными полосами. Одни исследователи считают, что в те далекие времена климат в этих местах был мягкий, и прибрежные районы юго-западной части острова действительно были покрыты густой травянистой растительностью. Другие считают, что такое название было выбрано с рекламной целью, чтобы привлечь к острову больше поселенцев. Забавно, но Исландия, название которой переводится как «ледяная земля», на самом деле гораздо меньше похожа на сплошную глыбу льда, чем Гренландия. Постарев, Эрик Рыжий ушел на покой, но его сыновья продолжили исследования. Примерно в 1000 году Лейф Эриксон, родившийся предположительно в 970 году, опередив Колумба на 500 лет, открыл землю, которую он назвал Винланд, территорию современной Северной Америки. Письменные источники, по которым мы знаем эту историю, по-разному освещают ее. Согласно саге об Эрике Рыжем, Эриксон сбился с курса по дороге из Норвегии и доплыл до американского материка случайно. А вот сага о гренландцах, которую считают более достоверной, говорит, что Лейф Эриксон услышал о земле за океаном от исландского торговца Бьярни Херюльфсона. Якобы коммерсант обнаружил неизвестные берега, но в нем не оказалось духа исследовательской любознательности, он так и не причалил к ним. Если верить саге, после крещения Гренландии Лейф Эриксон выкупил корабль Херюльфсона, нанял команду из 35 человек и отправился по курсу торговца, чтобы найти описанные земли. Как бы то ни было, примерно в 1000 году Лейф Эриксон добрался до Америки и ступил на землю нового континента. Согласно скандинавским сагам, около 1000 года викинги во время плавания из Исландии в Гренландию из-за шторма сбились с курса и высадились в Новом Свете, где именно они нашли убежище, остается неясным. Немного позже Лейф Эриксон и его команда повторили это путешествие и достигли Ньюфаундленда, или, возможно, побережья современной Новой Англии. Роберт Римини, американский историк. Сначала экспедиция высадилась на пустынном побережье, усеянном скалами, назвала эти, показавшиеся им лишенными всякой приятности окрестности, Хэлуландом, страной каменных плит. Как полагают современные исследователи, это был канадский остров Баффинова земля. Затем Эриксон продвинулся на юг и обнаружил территорию, покрытую густыми лесами. Ее викинги назвали Марклендом, лесной страной. Скорее всего, то был полуостров Лабрадор. И, наконец, последняя местность, которую посетил отряд, удивила путешественников обилием дикого винограда. Она получила название Винланд, что переводится как «виноградная страна». Сегодня это место находится на территории канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Во всяком случае, в 1960 году археологическое свидетельство раннего поселения викингов было обнаружено в местечке Ланс-Умедоус на острове Ньюфаундленд. Методом дендрохронологии удалось определить, что деревянные предметы, найденные в Ланс-Умедоус, были сделаны из деревьев, срубленных в 1021 году. Тамошние реки оказались щедрыми на лосося, с древесиной тоже не было проблем, поэтому Лейф решил остаться там на зиму. Конечно, древние саги о путешествии Эриксона можно считать вымышленными, но вот в 1530 году бретонский мореплаватель Жак Картье, положивший начало французской колонизации Северной Америки, тоже обнаружил виноград на обоих берегах реки Святого Лаврентия. Более подробно о нем будет рассказано ниже. После зимовки в Винланде Лейф Эриксон отправился домой и больше не вернулся. Он был занят Гренландией, которую унаследовал от отца. Другие же северяне, узнавшие об открытиях Лейфа, совершили еще несколько походов и даже пытались закрепиться на новой земле. Но все попытки колонизации провалились из-за конфликтов с племенами местных индейцев. Викинги прозвали их скреллингами, что означает «хилый» или «тщедушный». На территории американского континента викинги еще долгое время не основывали постоянного поселения, поскольку главная трудность заключалась не в том, чтобы заселить свободные земли, но в том, чтобы отвоевать их у местного населения, а для осуществления последнего колонисты не обладали необходимой численностью. Хольгер Арбман, шведский археолог. Первая встреча с аборигенами унесла жизнь брата Лейфа по имени Торвальд. В тот же день скандинавы наткнулись на нескольких скреллингов на берегу. Известные горячим нравом викинги поприветствовали чужаков топорами, но один из аборигенов успел уйти на своей лодке. Приведенные им воины превосходили викингов числом. Целая флотилия маленьких лодок атаковала их корабль. Торвальд сказал: «Поставим вдоль борта щиты и будем обороняться, как только можем, но сами не будем нападать на них». Скреллинги постреляли в них недолго, но потом обратились в бегство. Однако одна стрела смертельно ранила Торвальда, и это была единственная потеря на корабле викингов. Брат Торвальда, Торстейн, пытался повторить это путешествие, но сбился с пути из-за непогоды на море. Лейф Эриксон привез из Норвегии священника и крестил Гренландию. А примерно в 1000 году он основал первое поселение на территории нынешней Канады. Существует теория, что в своем движении на запад скандинавы добрались до Миннесоты, и лишь в 15 веке гренландские колонии скандинавских поселенцев, основанные викингами, пришли в упадок, а в первой половине 16 века их население полностью вымерло или подверглось ассимиляции в среде эскимосов. Новых трансатлантических открытий больше не было. Причина? Скорее всего, она крылась во враждебности аборигенов. Любое маленькое поселение, которое могло быть основано и без того немногочисленным населением Гренландии, с течением времени было бы уничтожено. И в северных легендах Винланд исчез на века. И все потому, что североамериканские колонии никогда не имели для викингов какого-то особого значения. Хоть некоторые историки утверждают, что скандинавы посещали даже Бразилию. И все же открытие Винланда было событие нескоротечное, оно не сразу же забылось. Исландские писатели XIV века говорят, что путешествия в Винланд были сочтены невыгодными, но это весьма сомнительно. Например, Торфин Карлсефни, исландский мореплаватель, согласно саге об Эрике Рыжем, отплыл из Гренландии в 1004 или 1005 году на трех судах, имевших на борту 160 человек, и достиг Винланда, открытого Лейфом Эриксоном. Точное местоположение его поселения неизвестно, несмотря на находки построек, судов, скандинавского оружия и рунических надписей.